Программа для слушателей старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодня в эфир выходит третья передача по семитомному собранию сочинений академика Российской академии наук Владимира Степановича Мясникова «Кастальский ключ китаеведа». И, коль скоро мы посвящаем каждому тому по одной радиопередаче, то сегодня нам предстоит обсуждать том, в котором опубликована работа «Договорными статьями утвердили Россия и Китай. 400 лет межгосударственных отношений». Ну а коль скоро российско-китайские отношения насчитывают уже 4 столетия, то вполне обоснованно встретить Владимира Степановича Мясникова, который буквально через минуту войдет в нашу студию, маршем Преображенского полка в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы под руководством заслуженного артиста России, капитана первого ранга Карабанова. Кстати сказать, почетного члена Петербургского исторического клуба. Здравствуйте, Владимир Степанович. Мы рады приветствовать вас вновь в студии Петербургского исторического клуба.
Здравствуйте, глубоко уважаемые радиослушатели, ну и ведущий наш уважаемый. Я рад очередной встрече с вами. Я очень люблю этот город, в котором нахожусь сегодня. Эта любовь длится уже почти 60 лет, с 47-го года.
Ну а для Петербургского исторического клуба любая встреча с вами в стенах нашего Дома радио всегда большой праздник. Тем более, что сегодня нам предстоит вести разговор о российско-китайской границе. А люди моего поколения помнят, какие сложные проблемы возникали в советско-китайской границе в 60-е годы 20 века. Проблемы, которые в итоге привели даже к вооруженному столкновению в районе острова Даманский. Но не будем о грустном, и прежде чем, Владимир Степанович, вы расскажете нашим радиослушателям о том, как формировалась российско-китайская граница, я хочу зачитать небольшой отзыв о вашей работе, который принадлежит Виктору Ивановичу Ишаеву, руководителю Приамурского географического общества, который в момент написания этого отзыва был главой администрации Хабаровского края. Вот что писал Виктор Иванович Ишаев. Подходит к концу демаркационная работа на государственной границе Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Сущность этого сложного процесса позволяет понять фундаментальные исследования член-корреспондента Российской Академии Наук. Я хочу сказать, что в ту пору, когда писалось предисловие, Владимир Степанович, его автор еще не знал о том, что 27 мая 1997 года вы были избраны действительным членом, академиком Российской Академии Наук, но что написано пером, того не вырубишь топором. Поэтому читаю, как написано. Фундаментальное исследование член-корреспондента Российской Академии Наук Владимира Степановича Мясникова договорными статьями утвердили, является ценным вкладом в изучение взаимоотношений между двумя соседними государствами азиатской части Земли на протяжении столетий и в настоящее время между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Предлагаемая вниманию читателей книга крупного исследователя истории российско-китайских отношений, заместителя директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктора исторических наук профессора Владимира Степановича Мясникова, первая в современной истории России подробная публикация о тернистом пути установления границы между двумя крупнейшими государствами мира. В книгу вошли полные тексты всех когда-либо заключавшихся между Россией и Китаем договоров и соглашений о территориях, принадлежность которых с прошлого века и до наших дней той или иной другой стороне, чаще китайской, ставилась под вопрос. Вот такая лестная оценка вашего труда. Но от себя, как профессор кафедры политической психологии СПбГУ, скажу, что, конечно, эта книга имеет не только большое политическое, но я бы даже сказал геополитическое значение. Вам слово, Владимир Степанович.
Спасибо. Итак, о нашей границе с Китаем. Вот в самом ближайшем времени уже, в 2018 году, исполнится 400 лет установление отношений России с Китаем. 400 лет. И вот почти весь этот срок обе стороны спокойно, взвешенно, в основном дипломатическими методами, устанавливали самую протяженную в мире межгосударственную границу. 7582 километра была эта граница между Россией и Китаем, так как она сформировалась от Дальнего Востока, от Тихого океана и до Памира. Представляете себе такую протяженность? Ну и, конечно, есть несколько особенностей у этой границы. Во-первых, она складывалась в разные исторические эпохи. Во-вторых, она складывалась не в результате войн, как большинство границ на планете между государствами, а в результате дипломатических переговоров сторон, неоднократно проводивших такие переговоры и подписывавших соответствующие документы. Вот эта особенность отличает нашу границу с Китаем, в том числе и сегодняшнюю границу, от всех или от большинства границ в мире, от большинства наших границ с соседними государствами. Что еще нужно сказать? Что граница проходила и проходит в очень сложных географических условиях. Обычно границы устанавливаются по каким-то естественным рубежам, по речным путям, вершинам гор, горных хребтов, ну и так далее, и так далее. И наша граница... Я говорю, что, ну, представьте себе, хорошо, вот граница идет по Амуру, значительное количество ее протяженности. Тоже это не сразу так сложилось, что она там проходила. И в то же время посмотрите, что такое Памир, где мы разграничивались с Китаем. Сегодня это Таджикистан, это их граница с Китаем, это другой вопрос уже. Но я говорю, что в таких совершенно разных климатических зонах, в разное время... Если на Амуре мы начали быть соседями с Китаем в середине 17 века, когда первые русские землепроходцы Поярков, Хабаров вышли на берега Амура, вышли на берега Охотского моря. В 1639 году отряд казаков во главе с Иваном Москвитиным вышел на берега Охотского моря и поставил там острог, Охотский острог, Охотск-город. Россия стала не просто евразийским, а евроазиатским и тихоокеанским государством. Охотское море – это часть Великого океана, Тихого океана. Трудности были неимоверные. Административным центром в это время в Восточной Сибири был город Якутск. И вот из Якутска по рекам Лене, Вилюю, другим продвигались на юг в поисках китайского государства. В 1618 году первая экспедиция проехала через Монголию и достигла Пекина. Но Амур и вот эта Восточная Сибирь лежала значительно восточнее. Надо было там что-то узнать, где же, в конце концов, этот Китай расположен. Надо сказать, что в это время в Китае тоже происходили крупные исторические события. Сравнительно небольшое, ну, этнически отличное от китайцев, племя манжуров. Вот сегодня это называется по-китайски Дунбэй, три северо-восточных провинции. Консолидировалась там и начала завоевывать окрестные земли и государства. Соседи были первые у них корейцы, они с корейцами установили очень тесные отношения, фактически подчинив себе корейского короля. Затем южные и восточные ханства Монголии, а дальше перешли в наступление на Китай. И в 1644 году в Китае была образована новая манжурская династия, не китайская, а манжурская. Ну, как теперь говорят, один из народов Китая овладел троном в Пекине. Значит, надо было с манжурами начинать как бы заново отношения. Что такое вот начинать отношения? Вот съездила первая экспедиция, она привезла точные сведения о путях из России в Китай, из Западной Сибири в Китай, точные сведения о Пекине как городе столичном, о других городах. Но теперь это все было частью Манчжурской Цинской империи.
Владимир Степанович, то, что вы сейчас рассказали, конечно, завораживает, потому что представляешь себе наших людей 17 века в их одежде, с их тогдашним оружием, которое тоже было, конечно, при них, если они отправлялись в столь дальнее рискованное путешествие. Но вопрос ведь состоит всегда еще в другом. Как вступить в дипломатические отношения с людьми, которые говорят на языке, принадлежащем совершенно к иной языковой группе? Одно дело пытаться русскому человеку вступать в разговор, например, с поляками. Язык другой, но все-таки общий корнеслов помогает иногда друг друга понять на начальном этапе. А другое дело отправляться за 3-9 земель с дипломатической миссией к народу, который говорит на совершенно ином языке, пользуется совершенно иной письменностью. Как здесь обстояло дело?
Это очень хороший вопрос. Это, так сказать, то, что мы называем культурный контакт в дипломатии. Безусловно, государственным языком Цинской империи стал манчжурский язык. Манчжурский язык письменности его похожа на монгольскую письменность, она и была взята за основу, ну и там некоторые были добавления в ней. Вот, поэтому, когда первые русские появились на Амуре, у них были контакты с представителями цинского правительства, цинской стороны. Цинская – это цинский Китай, то есть манчжурской стороны. Потому что на юге, ну, примерно на 800 тысяч километров от Амура, вот там консолидировалось манчжурское государство. Ну, в районе города Мукден он назывался когда-то, сейчас он называется Шэньян по-китайски. Дело в том, что вот эту область населяют, в том числе и часть нашей страны, люди, принадлежащие к тунгусо-манчжурской языковой группе. И местные народы, многие могли понимать манжуров и как-то с ними разговаривать. Поскольку у них были с русскими контакты, то они мало-мало могли и с русскими что-то объясниться, поговорить. Поэтому вот они были переводчиками, но очень слабыми. Когда вот первая миссия ехала, там монголы были переводчиками. Монголы, знавшие русский язык, первый дипломатический контакт был на монгольском языке, второй на манжурском языке. Но в это время в Китае, в Пекине, в столице, появились европейцы, монахи иезуитского ордена, которые уже начали изучать и манжурский, и китайский язык, и которые готовы были стать посредниками в контактах между русским государством и китайской стороной. Но в этот момент, вот скажем, первое наше посольство едет в Китай, 1654-58 годы, посольство Федора Исааковича Байкова. У них там, ну, был какой-то толмач, но латинского языка не знали. Настолько были разные обычаи. Скажем, посольство подъезжает к Пекину. Его встречают чаем от императора. Честь воздают. Но посол смотрит, чай – это не тот чай, который мы с вами сегодня пьем, китайский чай, а монгольский чай. То есть он заварен с маслом, с молоком и так далее. А вшел Великий пост. Посол говорит, я не могу оскоромиться. И вот произошел первый такой, как вам сказать, недопонимание между двумя цивилизациями. Посол наотрез отказался. Ему говорят, это же от императора тебе, ну хоть пригуби. Не могу, держу пост. Понимаете, вот это тоже очень важная сторона дипломатии. Позже мы все-таки как-то приспособились понимать китайскую сторону, китайская сторона или манчжурская сторона все-таки решила тоже какие-то делать уступки и российским дипломатам. Вот на первом этапе в 17 веке иезуиты стали посредниками в отношениях между Россией и Китаем, в том числе и в установлении рубежей двух стран.
Владимир Степанович, ну, на сегодняшний день само слово «иезуит» обозначает не только человека, который принадлежит к монашескому ордену Римско-католической церкви, но и стало именем нарицательным. Не было ли каких-то допущено иезуитами коварств в отношении двух стран-партнеров, вступающих на путь установления дипломатических отношений?
Ну, я могу так ответить на этот вопрос. Конечно, когда прибыл официальный посол Николай Гаврилович Спафари из Москвы, это был высокообразованный, европейски образованный человек, бывал и в Париже, и в Швеции, и так далее. Ну, вот пришел на службу к московскому царю, к Алексею Михайловичу. Он знал латынь свободно, и он с иезуитами, там был очень крупный представитель ордена, Фердинанд Вербист, вот мы как-то в Бельгии отмечали его 300-летие с его единомышленниками по ордену. Вот. Ну, они как-то очень хорошо поняли друг друга. Вербист был заинтересован в том, чтобы иезуиты могли через территорию России проезжать в Китай, потому что морской путь был очень опасен в то время. И он написал царю Алексею Михайловичу, что готов ему служить верой и правдой, если будет получено разрешение на вот этот проезд иезуитов через Россию. А со Спафарием они свободно общались на латинском языке.
То есть произошло совпадение стратегических интересов ордена иезуитов и нашего русского государства.
Совершенно верно. В дальнейшем история развивалась так, что русские овладели верхним, средним, ну и практически нижним течением Амура. Построили там остроги. Вот один острог назывался Албазин. Ну, там жил местный князек такой, Албаза его звали. Вот на этом месте соорудили острог. Что такое острог? Это административный центр уезда. Был Нерчинский уезд, к нему теперь стал примыкать Албазинский уезд. Манчжуры опасались того, что русские могут начать продвижение вглубь Манчжурии, туда, где были их родовые земли, где начиналась династия, где захоронены первые манчжурские ханы. Это район вот города Мукден, Шэньян теперь. Поэтому они послали свои команды воинские, чтобы предупредить русских, что вы тут, вот давайте вы там будете, подальше от Амура, а мы тут будем тоже. Ну, начали строить городки, ну, небольшие поселения близ Амура. Это вот 70-е, 80-е годы 17 века. До Разгайчени еще дело не дошло. Но в конце концов, вот то, что в Албазине был создан административный центр, это не понравилось манжурам, они решили его как-то ликвидировать. И послали воинскую команду. Это не было объявлением войны. Это просто, ну как вам сказать, вот как современные пограничники увидали, что там на границе кто-то поставил свои палатки. Приехали, говорят, а ну давай убирайтесь, ребята, отсюда. Вот. Ну, тогда было другое время, пришла военная команда, острог осадили, русские пытались отбиваться как-то, но все здания были деревянными. Он начал гореть, и пришлось воевода Толбузин был такой, начальником этого острога, вывести мирное население. И манжуры говорят, идите куда угодно, вон в Якутск идите, или вот в Нерчинск. Они пошли в Нерчинск. Пришли в Нерчинск, нерчинские воеводы им говорят, да вы что, как же вы могли оставить наш город? Вернулись, смотрят, манжуры уехали к себе, вглубь Манчжурии, а хлеб, который был посеян вокруг, никто не убирал ничего, убрали хлеб, восстановили острог и живут дальше. Но тут император, один из великих императоров Китая, его храмовое имя Канси, 60 лет правил Китаем. Он решил, что все-таки, он еще молодой был, у него должна быть какая-то победа, заслуга военная. И он послал туда армию. Ну, по тем временам порядочный воинский отряд, около 10 тысяч человек с пушками. Но когда начали с Амура поступать такие сведения в столицу, в Москву, в это время в Москве у власти была царевна Софья. Ей не терпелось быстрее решить все всякие вопросы там, чтобы заняться троном, борьбой за трон. Поэтому она дала указание первому послу, который поехал устанавливать границу, Федору Алексеевичу Головину, что давай там побыстрее все. Вот тебе инструкция, но можно такие уступки сделать, такие. По Албазин можно отдать все земли там, которые восточнее по Амуру. Ну и так далее, и так далее. Были предусмотрены уступки. И более того, когда уже начались переговоры в городе Нерчинске, Нерчинский первый договор был подписан в августе 1689 года. Из Москвы скакали гонцы. Скорей, скорей, скорей. Неважно, сколько вы там отдадите, уступите. Только потом, в царствование Петра Великого, начали думать, а что же мы там уступили-то, а?
Владимир Степанович, слушаю ваш рассказ и думаю, что какое все-таки это счастье для нашей страны, что государю Петру Алексеевичу удалось отстранить свою сестрицу от управления российским государством. Потому что, конечно, Петр Великий очень бережно относился к территории российского государства. А Софья была готова приносить стратегические интересы нашей страны в жертву тактическим, то есть сугубо личным, да, интересам, трон, связанным, да, с борьбой за власть.
Так вот, когда подписали Нерчинский договор, это был первый договор Китая, в данном случае Манчжурской империи, с европейским государством. Никогда не выезжали никуда китайские послы устанавливать границы. Поэтому император Канси в состав своей делегации включил двух иезуитов. Вот Фердинанда Вербиста сначала хотел включить своего приятеля, но тот умер внезапно в Пекине. И тогда были два иезуита включены, Томас Перейра и Франсуа Жорбийон, как переводчики. Ну и с нашей стороны у Федора Алексеевича Головина был переводчик Андрей Белобоцкий, такой был известный, он писатель даже был вот у нас здесь, в Пушкинском доме, он числится как один из первых русских писателей. Но начались переговоры. Нашего посла сопровождал некоторый воинский отряд, но небольшой. А тут подошла снова армия, снова с пушками, и руководители посольства были военные, манчжурские вояки, скажем так. Они привыкли все решать с помощью силы. Ну как, военная операция, вот что такое переговоры, в данном случае о границе. Они окружили Нерчинск, поставили пушки на холмах там. Ну и под давлением силы Федору Алексеевичу Головину пришлось уступить часть земель по Амуру Цинской империи. Но с одним условием, что правобережье Амура остается за Цинской империей, а левобережье не будет заселяться никем, ни русскими, ни манжурами. И недалеко от впадения Аргуни в Амур, чуть ниже по Амуру, по речке Горбица была установлена такая условная граница по реке, а дальше в тексте договора было написано, а дальше по горам от этой речки до моря Протягненным. Какие горы, как их называть? Эта местность была еще не обследована. И что еще удалось русской делегации сказать, что вот у Охотского побережья, там, где речка Удь, значит, или Уда, так можно называть ее, там был Удской острог русскими поставлен, там пока что остается неразграниченная территория. Вот это состояние оставалось, ну, почти полвека таким вот, после заключения этого договора. Договор установил дипломатические отношения, торговые отношения начали развиваться. Это все было хорошо. Граница как бы ушла на второй план. Никаких стычек, столкновений нет. Но тут в это время манжуры присоединили к себе Монголию. И нынешняя вот российско-монгольская граница к этому времени тоже стала монгольско-цинско-российской. Ну а там свободные люди, кочевники, никаких он рубежей не знает, он скачет туда, гонит свою отару овец сюда, или там верблюдов туда, и так далее, и так далее. Манжуры начинают настаивать, чтобы надо здесь тоже поставить границу. Граница с Монголией 2 с лишним тысячи километров нынешняя, она и была такая. И вот здесь один из славных сподвижников Петра Великого, граф Иллирийский, Савва Лукич Владиславич возглавил, ему было поручено уже после кончины Петра Великого возглавить делегацию на переговоры с Китаем. Но надо сказать, что если мы вспомнили Петра Великого, что ему удалось установить с императором Канси нормальные отношения. Вот Петр во всем был велик. Донесли из Пекина, что император китайский, цинский император Канси приболел, и даже хваленая китайская медицина не может его вылечить. Петр снаряжает своего врача, англичанина Гарвея, давай, мчись в Пекин и лечи китайского императора. Тот поехал и вылечил.
Просто дивишься вот дарованием нашего великого государя.
Да, да. Ну, и я, по-моему, уже говорил, что он снял все препятствия вот в титулатуре императорских. Он просто от себя первый документ, который он посылал в Китай, он не стал писать «Я там царь такой-то, 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 вся великая, малая, белая и прочее, прочее, прочее Руси». Просто писал «Петр Первый». «Птр Первый». Вот подпись такая стоит его. Этого достаточно. Он знал себе цену. Вот так я бы сказал. Поэтому он многое сделал для того, чтобы наши интересы в отношениях с Китаем, вот с этой частью Азии, Востока, укреплялись и развивались. Поэтому и его ученик Рагузинский приехал, его принял император, там были долгие переговоры, 27 заседаний провели. Потом поехали на границу. Император сказал, ну, я посылаю с тобой хороших людей, там, давайте на месте посмотрите, размежуйтесь, и все. Поддержал русского посланника. Вот так. И я сказал Рагузинский, его настоящая фамилия Владиславич, Савва Лукич Владиславич. Рагузинский – это в течение длительного времени, и в документах так много раз упоминается, это его псевдоним, который был дан ему русскими послами в Константинополе. Он был родом из Рагузы, но приехал молодой человек из Рагузы. Откуда он? Рагузинский. Ну, как бы у нас там Вятский, какой-нибудь там еще Московский. Вот так. Вот это и было его. Но когда он получил графское достоинство, он специально написал в Сенат письмо с просьбой снять с него это имя Рагузинский, что он Владиславич из рода графов Владиславичей в Рагузе, в Дубровнике нынешнем. Его там предки были. Это отдельная сторона, но он был очень успешным дипломатом.
Он и в Европе... по происхождению был хорватом?
Да, Хорватом был. Он и в Европе очень много помогал Петру Великому. Почему именно его послали? У него целый ряд было вот и в Стамбуле, и в Париже, и особенно в Италии. Он же из Италии привез статую для летнего сада. Подарок Петру сделал. И привез еще одну статую, которая сейчас в Эрмитаже находится. Он очень много сделал для вот такой развития европейской, что ли, линии нашей культуры в Петербурге.
Владимир Степанович, да. Коль скоро вы заговорили о двух статуях, одна из которых была привезена для летнего сада, а вторая, я подозреваю, уже позже переместилась в императорский Эрмитаж, то хотелось бы попросить вас рассказать об этих скульптурных изваяниях. Как я понимаю, речь идет о знаменитой Венере, которую привезли в Петербург из Италии.
Да, здесь так надо разделить. Вот для летнего сада он закупил целый корабль статуй. Вот сколько статуй в летнем саду? Вот это все его рук дело. Что касается вот этой Венеры, то это отдельный разговор. Петр Великий находился в это время в Европе. Значит, он все время переписку поддерживал с Владиславичем, а Владиславича он послал в Италию с таким деликатным поручением встретиться с папой римским, Климентом IV, и договориться о том, чтобы для многих иностранных наших гостей Петербурга, ну, может быть, и другой столицы, но там было меньше, было много же из Европы пришедших сюда, поставить церковь для них, ну, католический храм открыть. Петр вот так решил, что это можно, мы можем себе это позволить. И Владиславич начал переговоры. Папа был очень рад. И на радостях только что выкопанную, вот буквально еще земля не обтрусилась с нее, великолепную статую Венеры решил преподнести в знак такого согласия российской стороне, российскому императору через Владиславича. Владиславич был, ну, как вам сказать, крепкий мужчина и расторопный. И умный. Уже через несколько часов статуя была на его корабле. К сожалению, дальнейшие переговоры не получили продолжения. Почему? Потому что папа в ночь ушел из жизни. Ну, такое бывает. Может быть, на радостях переволновался. Не знаю, не хочу тут ничего придумывать. А эту статую Владиславич привез в Петербург. И вот ныне она красуется в Эрмитаже. Ну вот остальные те статуи, что в летнем саду сейчас оригиналы взяты в Русский музей, насколько я помню, но стоят точные копии, потому что чтобы, ну, климат не влиял там и так далее, и так далее. Все-таки наш климат от итальянского-то отличен существенно.
Большое спасибо, Владимир Степанович, за удивительно интересный рассказ про статуи летнего сада и, конечно, за рассказ о замечательной Эрмитажной Венере. И только дивишься тому, как талантливый птенец гнезда Петрова смог себя проявить в качестве умелого дипломата и в Ватикане, и в Пекине.
Да, потому что он подписал договор, так называемый Кяхтинский договор между России и Чинской империи, который действовал до середины XIX века, 100 с лишним лет. В 1727 году он его подписал. Этот договор определял нашу границу с Монголией, определял нашу границу по реке Аргунь и дальше по Амуру. Так сохранялся Нерчинский договор. Что касалось неразграниченных земель в районе Уди, там специально было записано «до иного благополучного времени». Все. И он не стал даже это обсуждать. Это не наш предмет. Сегодня вот мы в Монголии поставили границу. Впервые он поставил границу, которая была обозначена каменными такими обоны, называется обо, монгольское слово, куча камней. Ну, между ними были большие расстояния, конечно, но все-таки она была намечена. Она шла по Аргуне. Ну, там стоял на правом берегу наш Аргуньский острог, его перенесли на левый берег. Что еще он сделал? Он основал город Кяхту. Вот там, где шли переговоры, где подписали договор, он основал Кяхту. Вот если хотите, я всегда так смеюсь по этому поводу, я говорю, что это была первая межгосударственная особая экономическая зона. С одной стороны границы был построен китайский город Май-Майчен. Май-Май – это продавать и покупать по-китайски. Чен – город. С нашей стороны город Кяхта, куда приехали купцы наши русские, ну и жили в очень добрых отношениях. Вот начиная с этого 1728 года, когда его воздвигли, этот город, ну и до второй половины 19 века. Почему? Значит, наша торговля с Китаем сосредоточилась в Кяхте. Большое количество пушнины, сукон и других товаров наши купцы продавали здесь. Китайские, ну что, чай и другие китайские товары, шелк, поступали тоже через Кяхту. И Кяхта, вот меня еще очень всегда радует, что та и другая сторона жили очень в добрых отношениях. Были все знакомы, семьями. Если свадьба в китайском доме, русские приходят с подарками, поздравляют и так далее. Если что-то у нас, какое-то торжество, китайские, маньчжурские купцы, ну, там были китайцы природные из Шэньсийской провинции, тоже приходили и с подарками, и братались, и, ну, жили вот полюбовно. Это не один год, свыше 100 лет. Вот вам граница, как была обустроена.
Владимир Степанович, ваш рассказ невольно заставляет меня задать следующий вопрос. Ни для кого не секрет, что сегодня на евразийских пространствах, будем надеяться, на пространствах будущего Евразийского союза, большую популярность приобрели идеи Льва Николаевича Гумилева. И правомерно ли, пользуясь гумилевской терминологией, сказать, что русский и китайский этносы – это этносы с положительной комплементарностью, что вообще русские люди с симпатией относятся к китайцам, а китайцы, в общем-то, неплохо относятся к русским людям. Во всяком случае, я во времена своего раннего детства был тому свидетель, потому что мое раннее детство приходилось на период великой советско-китайской дружбы.
Что можно сказать по поводу идей Гумилева? У него написано много книг. Это был очень талантливый историк. Я лично с ним не был знаком, но на его первую книгу ваш покорный слуга давал отзыв положительный, что надо печатать это. А это было очень непросто в те годы.
Это что... книга «Хунны в Китае».
Да.
Владимир Степанович, но вы, помимо всех прочих ваших достоинств, еще и добродетельный человек, потому что ведь в ту раннюю пору Льва Николаевича Гумилева все пинали.
Да.
Ну, во-первых, легко было пинать человека, у которого отец был расстрелян как контрреволюционер. Я имею в виду великого русского поэта Николая Степановича Гумилева. Матушка Анна Андреевна Ахматова стала героиней известного постановления ЦК партии. Ну, а сам Лев Николаевич Гумилев дважды был репрессирован по политическим статьям. Как он сам говорил, один раз за папу, а второй раз за маму. И желающих такого человека, который, ко всему прочему, обладал еще незаурядными дарованиями, пнуть, обругать в прессе, было в советскую пору немало. И мне очень приятно, что вы как раз были тем человеком, который помог Льву Николаевичу Гумилеву.
Я тогда работал в Институте Дальнего Востока. Я был, по-моему, ученым секретарем института. Я сейчас точно не помню, но это не важно о должности. Поскольку я занимался всеми этими проблемами России и Китая, мне и еще там один наш сотрудник вот дали рукопись. Ну, я знал имя Гумилева, я знал его биографию, конечно, но когда я прочитал эту рукопись, она была так блестяще написана, и так интересно, и настолько научно, что какие-то сомнений никаких не было. Я говорю своему напарнику, мы даем положительную рецензию на эту книжку, пусть она будет издана. Все. Я не следил уже за ходом издания, но вот такая рецензия была сделана.
Владимир Степанович, должен вам сознаться, что я, к сожалению, тоже с Львом Николаевичем Гумилевым не был знаком. Никогда его не видел. И произошло это по той роковой причине, что меня воспитывали в антигумилевском духе. Этот грех на совести некоторых моих учителей. Мы спрашивали у них про Льва Николаевича Гумилева. Но они были настолько мудры, что никогда Льва Николаевича Гумилева не ругали, потому что начни они его яростно ругать, мы, студенты из духа противоречия, непременно побежали на лекции Льва Николаевича Гумилева. Они говорили о нем в снисходительном тоне. Ну, конечно, сын талантливых людей, Анна Ахматова и Николая Степановича Гумилева сидел, ну, а так, труды, мол, ничего серьезного не представляет. И лишь потом я осознал, какой нехороший поступок совершили эти наши преподаватели, потому что, конечно, у меня, ленинградца-петербуржца, были исключительные возможности для того, чтобы Льва Николаевича Гумилева послушать, побывать на его лекциях. Да помимо всего прочего, он ведь еще и тянулся к общению с молодыми людьми. Он для такого общения был открыт. Увы и ах, вот такие иногда нехорошие поступки совершают наши учителя. И тем не менее, сегодня имя Льва Николаевича Гумилева едва ли не самое громкое имя на евразийских пространствах нашей некогда единой Родины. И вы не будете против, если мы сейчас выведем в эфир голос Льва Николаевича Гумилева.
Ради Бога.
Потому что у нас тут в Доме радио сохранились звукозаписи его выступлений. Более того, Санкт-Петербургский Дом радио сделал в последние годы жизни Льва Николаевича Гумилева очень многое для того, чтобы популяризировать его научные исследования.
Последний представитель династии Ся, Шун Вэй его звали, считался предком гуннов, а гунны – тюрки. Победило их племя Шан, а это тоже чисто то, что мы называем китайское. Культурное племя, с прекрасной расписной керамикой. У них уже были иероглифы, они письменность, у них были замечательные дворцы, у них были роскошные императоры, с которыми вместе хоронили их рабов и наложниц. До 500 человек приносили после смерти царя в жертву. Жестокое государство. Там было рабовладение. Такое жестокое, что когда наступил критический момент, рабы не стали заступаться за своих господ. И вместе с этим были талантливые и жестокие, и очень поседавные люди. Существовали они примерно до XI века. Я сейчас говорю на память, поставлю хронологии. Сейчас уточняют хронологию древнего Китая. Вот так же, может быть, и до X дошло, но вряд ли. До 11 века, когда западное племя Джоу напало на царство Шан. Только, ради бога, не думайте, что это западное было откуда-то из Европы, там, или из Ирана. Нет. Это было из провинции Шэньси. Та часть Китая, которая чуть-чуть западнее Авдоса, под Байкалом находится. Там горы, тибетский подход. В этих предгорьях жили эти джоусы. Большая часть их была смешанная с жунами, европеоидным племенем, и с тянами, предками тибетцев. Отчаянный был довод. У них были сердца львов и тигров, пишет летопись. Они разгромили с небольшими силами шанское царство, ликвидировали его, всех шанских аристократов перехватали и поселили все на родине, даже немножко западнее, в предгорьях тибетских гор. Там они оставали царство Бо. А джоусы завоевали всю срединную равнину между реками Хуанхэ и Янцзы. Но очень быстро эти джоусы, подобно нашим кельтам, грекам и другим народом арийского корня, распались на большое количество мелких государств. Обычно китайцы передают перечисление всех названий. Но тут даже китайская скрупулезность спасовала. Их было 1851. Ну, где же их запомнишь? И тут наступил где-то в 9-10 веке наступил новый пассионарный толчок, который задел Китай.
Замечательно. Но давайте продолжим путешествие по нашей границе с Китаем. В дальнейшем уже события относятся к середине 19 века. Это сложная для Китая история, вот середина 19 века. Англия и Франция, колониальные державы, пытаются прорваться на китайский рынок с помощью пушек, с помощью силы. Они уже в 1842 году навязали Китаю первый неравноправный Нанкинский договор, связанный с тем, что они хотели продавать в Китай опиум из Индии привозимый. Ну что такое опиум? Это понятно.
Это геноцид? Это, по сути дела, геноцид народа. Который начинают превращать в наркоманов.
Да, да. Так оно и получилось. Китайцы пытались сопротивляться. Это была первая опиумная война, и войны назывались опиумными. Вторая опиумная война – это уже 50-е годы 19 века. Россия пытается помочь Китаю. Кстати, русское правительство под страхом смертной казни запретило продажу наркотиков, опиума из России в Китай. Единственная европейская страна. Вот так было. Поэтому мы пытались Китаю помочь, как нашей, но соседней, вполне дружественной державе. И вот события разворачивались таким образом, что Николаю Николаевичу, графу Муравьеву, было поручено в Восточной Сибири наладить транспортное сообщение с теми русскими владениями, которые были на крайнем востоке России. Я имею в виду Камчатку и побережье Охотского моря. Туда единственной транспортной артерией был Амур, а он по Нерчинскому договору оставался никем не используемым. И Муравьеву удалось, во-первых, организовать сплавы по Амуру для снабжения продовольствием и прочим, и, во-вторых, подписать договор, Айгуньский договор 1858 года. Айгуньский, потому что напротив был поселок Айгунь такой, куда приехали китайские представители. А на левом берегу Муравьев сидел и ждал с Албазинской иконой, Албазинской Божьей Матери. Результаты переговоров. Когда подписали договор, доверенное лицо приехало Муравьев, говорит, вот, он говорит, благая весть. Город Благовещенск заложили в этом месте, где он услышал об этом. Напротив как раз Айгуни. Сейчас там два города, ну, там открытая граница и так далее, и так далее. Ну, вот Муравьев протянул границу до Приморья. Весь Амур стал границей между двумя государствами. А в это время как раз послали крупного нашего, он и мореплаватель был, адмирал Путятин, поехал на восток, в Китай хотел проехать. Но китайская сторона возразила, чтобы он ехал сухопутным путем из Иркутска в Китай. Муравьев говорит, а что, у меня уже пароход готов, садись, плыви по Амуру, доплывешь там куда-нибудь до Тяньцзиня и будешь в Пекине. Так и сделай, поплыл. Но когда он приплыл в Пекин, в это время англичане и французы наседали и заставили подписать китайскую сторону очередные Тяньцзиньские договоры. Я не буду говорить о характере этих договоров, они все были неравноправные. Что значит неравноправный договор? Это значит договор, в котором предусмотрены привилегии граждан одной стороны на территории другой стороны. То есть какая привилегия? Неподсудность местным судам. Вот если он, англичанин, совершил какое-то преступление в тогдашнем Китае, его могли судить только английским судом в Англии. А местные суды были бессильны. Вот это неравноправные договоры. Путятин подписал договор, аналогичный с теми, которые подписали Англия и Франция. Только включил в него статью, что на Амуре должна быть установлена граница. Это было через две недели после того, как Муравьев уже все порешил. Но тогда телеграфа не было, мобильных телефонов не было, ничего. Пока узнали, ну, включили. Хорошо. В дальнейшем продолжается снова англо-французское наступление на Китай. И Петербург посылает, я бы не сказал, что опытного, он опытным стал потом, молодого, светского такого военного графа Игнатьева с товарищами, несколько его молодых петербургских офицеров, гвардейцев поехали. Ну, интересно было посмотреть, что такое Китай. Кстати, в Русском музее есть большая коллекция картин русских художников, которые жили в пекинской духовной миссии в середине 19 века. 40 лет жили, 4 смены миссии. Великолепно можно посмотреть, что такое Китай того времени. В Русском музее, в запасниках. Но иногда дают смотреть.
Владимир Степанович, ну, остается только пожалеть, что эти картины не находятся в постоянной экспозиции. Боюсь, что здесь снова над нами тяготеет европоцентризм.
Да, да. Ну, у меня были переговоры по этому поводу с Русским музеем. Они собирались вроде бы сделать выставку, потом отложили на неопределенный срок. Но это другой сюжет. Значит, граф Игнатьев в Пекине. В это время идет наступление англо-французской армии на Пекин. Десант высадился в районе Тяньцзиня, ныне так прогремевшего этого города, и двигаются уже к Пекину. Игнатьев решил так. Он выехал из Пекина навстречу этой армии. Ну, свободно говорит на французском, английском языках. Это же петербургская аристократия. Встретился с ними и говорит так. Значит, просьба китайского правительства. Давайте вступаем в переговоры. Пекин вы не штурмуете. Остановитесь где-то, не входя в Пекин. Вот этого он добился. Я не даюсь в детали, там были военные действия между Китаем, и это другое дело.
И мы говорили об этих печальных событиях, которые разворачивались в окрестностях Пекина,
да,
в
да,
прошлой
да, да,
передаче,
да, 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 вот.
Когда и англичане, и французы, представители будто бы цивилизованных европейских народов, совершили ужасные деяния по отношению к культурным ценностям великого китайского народа.
Ну, вот Игнатию удалось подписать Пекинский договор, по которому наша граница продолжилась в Центральной и Средней Азии до Памира. Вы представляете как? Сейчас это граница новых наших независимых государств, наших бывших республик с Китаем. Но это была наша русско-китайская граница. Оставалось разграничить еще Памир. Это отдельная история. Шла борьба между Британской империей и Русской империей. Борьба называется «Великая игра в Азии». Вот в ходе этой великой игры русские все-таки поставили границу так, как они хотели ее поставить. Так что Сарикольское плато отошло к Китаю, а остальной Памир стал частью российской территории. Вот так была сформирована, я еще раз повторяю, самая протяженная в мире граница между двумя государствами, без войн, без стычек. Ну, другие эпизоды, это, пожалуйста, можно об этом посмотреть в литературе, все. Но главное наше достояние, что мы с Китаем за 400 лет взаимоотношений с соседом ни разу не были в состоянии войны.
Владимир Степанович, но ведь это просто замечательно, что за 4 века Россия и Китай никогда не воевали. Дай Бог, чтобы еще, по крайней мере, 400 лет было так же.
Я хочу сказать, что это великолепная база для наших сегодняшних отношений с Китаем. И сегодняшних, и на будущее века. Спасибо за внимание.
Ну и это великолепный итог нашего сегодняшнего разговора о 4 столетиях межгосударственных отношений России и Китая. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостем нашей передачи был академик Российской академии наук Владимир Степанович Мясников, автор замечательного семитомника «Кастальский ключ китаеведа». Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, профессор Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали в рамках сегодняшней радиопередачи или предшествующих, выпусков нашего радиосериала, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!
Китайцам, братьям навек, крепнет единство народов и раз. Вечер расправил простой человек, песней шагает простой человек. Дружба навеки в сердце у нас.
Сердце у нас, сердце у нас.
Москва, Пекин,
Москва, Пекин.
Идут вперед народы, за светлый труд, за прочный мир, под знаменем свободы.
За светлый труд, за прочный мир, под знаменем свободы.
Слышим на Волге голос янзы, видят китайцы сияние Кремля. Мы не боимся военной грозы, воля народа сильнее грозы. Нашу победу славит земля.
Славит земля, славит земля. Москва, Тюмень, Москва, Тюмень. Идут, идут.
Советский Союз, рядом шагает новый Китай.
Новый Китай, новый Китай.
Москва, Пекин,
Москва, Пекин.
Идут, идут вперед народы, за светлый труд, за прочный мир, под знаменем свободы.